Дорогие братья и сестры, программу на Православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Я вам хочу представить моего сегодняшнего собеседника, отца Валерия Турчининова, клирика Христорождественского храма города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, братья и сестры.
Отец Валерий, прежде чем мы начнем наш сегодняшний разговор, я хочу сказать, что мы находимся вот в преддверии праздника Успения Божией Матери. Осталось 5 дней до этого праздника. Ну и еще хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, что новолетие, как только оно начнется, где-то будет буквально вот первый праздник, связанный также с Пресвятой Богородицей, только называться он будет Рождество Пресвятой Богородицы. Это 21 сентября праздник отмечается. И получается, вот, отец Валерий, что год церковный кончается на празднике Успения Божией Матери, связан он также с Божьей Матерью, и начинается церковный год также с праздника, посвященного ее Рождеству. О чем это вот говорит, отец Валерий?
Я бы сказал так, что мы исполняем заповедь Пресвятой Богородицы, ведь она на самом первом чуде, которое было совершено в Кане Галилейской, она сказала нам, что бы ни сказал Христос, то исполните. И они исполнили, и воду и омовение стали добрым вином Царства Божия. Ведь цель каждого христианина, и каждый помышляет о Царстве Божием. И Пресвятая Богородица, она нам помогла вот это Царствие Божие открыть, ведь она явилась носительницей и носительницей того второго лица ипостаси Господа Иисуса Христа, который помогает нам войти в это Царствие Божие. И невозможно было бы представить жизнь нашу, если бы вот этого не совершилось, если бы вот не нашлась бы такая Пресвятая Дева, обладающая такими добродетелями, такой чистотой, которая бы смогла исполнить вот эту миссию Архангела Гавриила, Господа Бога Отца. Невозможно представить, что было бы с человечеством, если бы не было нашего упования на это спасение.
Но и еще это говорит о том, что богохранимая страна наша, она находится вот под покровом Божьей Матери. Так ведь? Ведь даже еще и покров Божьей Матери где-то мы
Конечно.
Будем вскоре праздновать, то есть это в октябре.
Да, и мы ведь нынче праздновали 65-летие победы над фашистской Германией. И от нас долгое время скрывалась та сторона, которая помогла победе на фашистской Германии, ведь мы знаем, что фашисты за несколько месяцев дошли до Москвы. Наш народ в то время потерял к ноябрю месяцу 1 миллион бойцов, и путь к Москве оказался уже открытым, ведь фашисты разглядывали свои бинокли купола кремлевские и мечтали о том, как они будут шествовать по Красной площади.
То есть
и
они уже готовились?
Они уже готовились к этому, и они
к скорой
уже,
победе,
они уже в своих мыслях уже видели блицкриг.
И победители.
И победители.
Себя победители.
Да, как
или,
они
да?
будут стоять на мавзолее, как они будут
маршировать
по Красной площади. И вот то чудо, которое остановило фашистов перед Москвой.
Тоже оно, связано с Божьей Матерью.
Оно тоже связано с Божьей Матерью. И наши историки пытались нам долгое время объяснять, но ведь необъяснимо было. Ведь сам Георгий Костянтинович Жуков потом в своих мемуарах говорил о том, что линию фронта защищала буквально горстка бойцов, и невозможно было остановить горстка бойцов вот такую вот огромную армаду.
А что же послужило тогда вот к успеху, что ли, вот к тому, что наши все-таки войска удержались вот на этой линии, последней, что называется, линии перед столицей нашей? Вот давайте напомним нашим радиослушателям.
Как раз это объясняется тем, во-первых, храмы открылись.
2000, по-моему, храмов по России открылось.
Да, открылись храмы. Было разрешено людям молиться в храмах. И люди молились, люди собирали огромные средства, очень огромные средства собирались в церковных кружках и отправлялись на вооружение и на оснащение нашей армии. Но самое это главное состояло в том, что митрополит Сергий
Строгородский,
да, способствовал тому, чтобы линия фронта была обнесена иконой Божьей Матери, Казанская победительница. Ведь и сам Георгий Костянтинович имел всегда при себе эту икону Пресвятой Богородицы. И вот это вот покров Божьей Матери, когда линия фронта была обнесена иконой Пресвятой Богородицы, и вот это чудо, которое, оно действительно является чудом, оно остановило вот эту фашистскую армию.
А давайте напомним еще о том, какие морозы ударили в то время. Да, небывалые для Москвы.
Небывалые морозы для Москвы.
40 с лишним градусов, чуть ли не под 50.
Не помнили жители таких сильных морозов. И техника немецкая, она просто стала. Она остановилась и не могла дальше двигаться. Вот в чем высказалось благодетельство Пресвятой Богородицы.
И покров ее.
И покров ее. И вот Пресвятая Богородица своим заступничеством, она ей помогла остановить фашистов под Москвой до подкрепления, когда подошли наши свежие силы, сибирские и уральские полки, и началось наступление на фашистов.
И в обратную сторону началось наконец-то движение. Да, то есть это все было сначала все к Москве, такое, знаете, вот настойчивое и быстрое, очень блиц такой был.
Да.
А потом
уже
потихоньку,
медленно, с Божьей помощью, началось уже. Вот и Пресвятая Богородица, она же избрала Россию своим местом обитания, и она не оставляла ее никогда. Другое дело, что народ русский, он, конечно, совершил богоотступление, отказался, отрекся от царя, расстрелял царскую семью. Вот это все, оно не могло не сказаться на участи нашего народа. Господь попустил нам вот эти скорби, вот эти страдания за то, что мы отреклись от Господа Бога. Но когда храмы открылись, и когда народ снова пришел в церковь, Пресвятая Богородица, она помогла нам в этой страшной войне, в этом страшном побоище.
И вот рассказывают историки, ну, собственно говоря, не историки, а люди, которые, так сказать, вот застали это время, эту эпоху, время войны, что храмы, все вот эти вот открывшиеся храмы, и которые были до этого, существовали у нас, не закрывались, они все были переполнены постоянно. Люди стояли и молились, в общем, днями и, можно сказать, ночами. Вот, потому что это было знаком, видимо, для того, чтобы мы могли все-таки снова прийти к Богу, чтобы мы снова пришли к Богу.
Об этом, к сожалению, очень мало писалось, и это, скорее всего, идет как наше народное предание. Вот есть предание о Священном Писании, но в нашей России тоже, наверное, останется очень много преданий. И вот это тоже, наверное, скорее всего, останется преданием, как и преданием останутся те факты, которые скрывали наши журналисты. И власти наши скрывали. Ведь тот же защитник Сталинграда Павлов.
Кирилл
Павлов.
Отец Кирилл.
Он же был монахом. Об этом нигде не говорилось. Говорили, что защитник, а о том, что он был бывший монах и призван был, об этом никто не знал, и об этом скрывалось.
Вот сколько они тоже держали ведь оборону,
сколько,
единственная горстка там
была маленькая. Горстка бойцов.
Сталинграда.
Защитники. И сколько ведь священников положили свои жизни, и сколько людей, служащих, также были призваны и отдавали свои жизни. Об этом нигде не говорится, и об этом никто не знает. Одному Господу Богу известно. Конечно, Господь, Он не забудет, ведь нет выше того долга, чем положить жизнь свою за други своя. Эти служения отчизне, защита отчизны, это всегда считалось самым святым делом. К сожалению, у нас существует такая проблема, когда молодые люди пытаются уклониться от служения в армии. И я хочу поклониться тем родителям, которые не спрятали своих сынов за печкой, которые благословили их на служение в нашей армии, и которые несут и исполняют свой гражданский долг перед нашей Родиной. Спасибо вам, отцы и матери, за то, что вы вырастили и воспитали таких сыновей, которые служат в нашей армии и защищают нашу отчизну.
Отец Валерий, давайте вернемся к теме нашей сегодняшней передачи, нашей сегодняшней беседы. Мы говорим о празднике Успения Пресвятой Богородицы. Вот давайте немножко мы напомним нашим радиослушателям о том, что это за праздник предстоит нам вот уже через несколько дней праздновать. И почему мы называем праздник, ведь Успение же произошло Божьей Матери. Казалось бы, она ушла от нас из нашей земной жизни, но ушла куда? Вот в чем вопрос.
Обстоятельства Успения Божьей Матери известны Православной Церкви со времен апостольских. В первом веке о Успении ее писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во втором веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо находится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. ко времени своего блаженного успения Пресвятая Дева Мария прибыла в Иерусалим. Слава ее, как Матери Божией, уже распространилась по земле, и многих завистливых и гордых вооружила против. Враги покушались на ее жизнь, но Бог сохранил Пресвятую Деву. Дни и ночи она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила к Святому Гробу Господню, воскуряла здесь фиам и преклоняла колено. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать посещать ей святое место и выпросили у первосвященника стражу для охраны гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться перед ним. В одно из таких посещений Голгофы перед нею предстал архангел Гавриил и возвестил о ее скором переселении из этой жизни в жизнь небесную.
Что Господь ее возьмет к себе.
В залог архангел вручил ей палимовую ветвь. С небесной вестью возвратилась Божья Матерь Вифлеем с тремя ей прислуживавшими девами Сепфорой, Евигеей и Заилой. Затем она вызвала праведного Иосифа и Аримафеи и учеников Господа, которым возвестила о своем скором успении. Пресвятая Дева молилась также, чтобы Господь послал к ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил его из Эфеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала Матерь Божья. После молитвы Пресвятая Дева воскурила фимиам, и Иоанн услышал голос неба, заключавший ее молитву словом «Аминь». Божья Матерь заметила, что этот голос означает скорое прибытие апостолов и святых сил бесплотных. Апостолы, число которых исчислить нельзя, слетелись, говорит святой Иоанн Дамаскин, подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией. Увидев друг друга, апостолы радовались, но в недоумении взаимно спрашивали, для чего Господь собрал их в одно место. Святой Иоанн Богослов с радостными слезами, приветствуя их, сказал, что для Божией Матери настало время отойти к Господу. Войдя к Матери Божией, они увидели ее, благолепно сидящей на ложе, исполненную духовного веселья. Апостолы приветствовали ее, а затем поведали о их чудесном восхищении с места проповеди. Пресвятая Дева прославляла Бога, что Он услышал ее молитву и исполнил желание ее сердца и начала беседу о предстоящей ее кончине. Во время этой беседы чудесным образом предстал и апостол Павел с учениками своими Дионисием Арипагитом, Дивным Иерофеем, Божественным Тимофеем и другими из числа 70 апостолов. Всех их собрал Святой Дух, чтобы они сподобились благословения Пречистой Девы Марии и благолепнее устроили погребение Матери Господней. Каждого из них она призывала к себе по имени, благословляла и хвалила веру их и труды в проповедании Христова Евангелия. Каждому желала вечного блаженства и молилась с ними о мире и благосостоянии всего мира. Настал третий час, когда должно было совершить все успение Божьей Матери. Пылало множество свечей, святые апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Пречистая Дева Богородица. Она молилась в ожидании своего исхода и пришествия своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно облистал неизреченный свет божественной славы, перед которым померкли пылавшие свечи. Видевшие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъятного света, и сошел сам Царь Славы Христос, окруженный множеством ангелов, архангелов и других небесных сил с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвещавших о Пресвятой Деве. Увидев своего Сына, Божья Матерь воскликнула: «Величит душа моя Господа! И возрадовайся, Дух мой, Бозе спаси моим, яко презрено смирение рабы своей». И, поднявшись с ложа для встречи Господа, поклонилась Ему. Господь приглашал ее в обители вечной жизни без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне Пресвятая Дева предала душу в руки своего Сына и Бога.
Иисуса Христа.
Иисуса Христа.
То есть вот это вот повествование, о ее кончине, да, это описывал Дионисий Арипагит, да?
Да, я привел выдержку из Минеи и богослужебной за 15 день августа. И мы, братья и сестры, видим, с каким благоговением апостолы подходили для благословения к Пресвятой Деве. И как мирно она отошла.
Без мучений.
Без мучений. Ведь это, наверное, мечта каждого
христианина.
Ведь мы и в Виктиниях также просим кончины мирной, безмятежной.
Вот, непостыдной.
Непостыдной.
Да.
И вот она дала нам такой вот пример.
Такой кончины,
такой,
да.
Такой кончины, дивной кончины. Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно ее успение ее. Конечно,
ее... О чем вот говорит батюшка? Вот пример, так сказать, вот такой вот, такого успения, что ли. Значит, это, наверное, мы должны всей нашей жизнью, да, так ведь, стремиться к тому, чтобы действительно наша кончина была мирная, непостыдная. Для того, чтобы наш переход в жизнь вечную был таким вот мирным и непостыдным, как мы молимся в храмах наших. Наверное, и жизнь наша земная должна тоже соответствовать примерам, ну, приближаться, скажем.
Конечно.
Так.
Конечно, земная и загробная жизнь, они очень, очень тесно связаны между собой. Ведь земная жизнь – это сеяние, а загробная – это жатва. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Ведь наши святые отцы в своих откровениях, они же приводили немало примеров о том, как в действительности душа человеческая пребывает. Одно повествование о мытарствах блаженной Феодоры, оно дает такой нам стимул для того, чтобы мы в этой жизни не грешили, вели благочестивую жизнь.
Чтобы по заповедям Божьим,
чтобы
наверное,
по заповедям
жили,
Божьим
да?
жили. И это является, конечно, целью нашей жизни.
Нашей земной жизни, да,
нашей
батюшка?
Земной жизни. Благочестивая жизнь по заповедям. Для того, чтобы мы могли в Царствие Божие прийти. И, конечно, мы, стяжая заповеди, можем только к этому прийти. Пресвятая Богородица, конечно, нам служит в этом примером и, наверное, более такого чистого и светлого примера успения. Его, наверное, и не существует в нашей православной церкви.
Угу. Ну, в общем, что потом произошло? Апостолы похоронили Пречистое тело Божьей Матери по ее желанию в саду Гефсиманском, в пещере, где покоились тела ее родителей и праведного Иосифа. А при погребении совершилось чудо. От прикосновения к кадру Божьей Матери слепые прозревали, бесы изгонялись, и всякие болезни исцелялись, и множество народа следовало за ее пречистым телом. Как иудейские священники-начальники не старались разогнать это святое шествие, Господь невидимо охранял его. Вот описывается, что еще один иудейский священник по имени Афоний подбежал и схватился за одр, на котором несли тело Божьей Матери, чтобы его опрокинуть. Но невидимый ангел отрубил ему обе руки, и Афоний, пораженный этим страшным чудом, тут же раскаялся, и апостол Петр исцелил его. Вот видите, какие чудеса уже
да,
происходили.
Он получил,
даже...
получил исцеление и припнул к сонму, провождавший тело Богоматери, став ревностным последователем Христа.
Ведь все апостолы присутствовали, когда Божья Мать...
Да, кроме апостола
уходил
Фомы.
Из земной жизни, да?
Да.
Но кроме апостола
да.
Фомы.
Вот апостол Фома, по Божьему усмотрению, ему не суждено было присутствовать при погребении Божьей Матери. И, придя только в третий день Гефсиманию, он с горькими слезами повергся перед гробовой пещерой и громко выражал сожаление о том, что не удостоился последнего благословения Матери Божией и прощения с ней. Апостолы в сердечной жалости о нем решились открыть пещеру и доставить ему утешение, поклониться святым останкам Пресной Девы. Но, открыв гроб, они не нашли тело Пресвятой Богородицы, а нашли только ее погребальные пелены и убедились таким образом в дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на небо.
Ну и потом они увидели ее.
Потом
увидели
вечером ее. В тот же день, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь, я с вами во все дни».
«И это... всегда буду вашей молитвенницей пред Богом». Вот так вот она сказала. И апостолы...
И апостолы их...
Воскликнули.
Они, да, они так, это так обрадовало апостолов и все бывшие с ними, что они подняли часть хлеба, поставляемого на трапезе в память Спасителя, часть Господа, и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам».
Ну вот, видите, мы ведь тоже часто обращаемся, вот как мы уже говорили, в самые трудные моменты нашей жизни, жизни нашей страны, нашего Отечества, мы обращаемся к Божьей Матери. «Пресвятая Богородица, помогай нам, помоги нам», говорим мы, и она нам помогает.
Но, к сожалению, уж так устроен русский человек, то он терпит до последнего. И уж обращается в таких крайних случаях, но уж если он обращается, то он обращается с такими горькими слезами и с таким плачем, Вот, например, в нашем храме существует, у нас есть икона.
Владимирская.
Владимирская икона Божьей Матери, мироточивая икона. После окончания каждой литургии божественной мы совершаем молебен, потому что в нашем храме есть престол Владимирской иконы Божьей Матери, предел Владимирской иконы Божьей Матери. С этой иконой в нашем храме связано множество чудес и исцелений, и помощи людям. Раньше у нас вывешивались то, что люди жертвовали, и крестики, и колечки вывешивались. Но в последнее время уже не стало хватать места, и мы просто и записываем вот эти все факты, книги.
Случаи исцеления.
Случаи исцеления, да. И у нас это самая почитаемая икона в нашем приходе. Очень многие люди приходят и преклоняются перед этой иконой. И сейчас вот во время поста, конечно, это Богородичный пост, он посвящен Пресвятой Деве Богородице. И очень часто видишь, что люди идут, поклоняются Пресвятой Богородице, поклоняются всем ее иконам, и поклоняются Владимирской иконе Божьей Матери и просят у Пресвятой Богородицы помощи. Кому еще обращаться человеку, когда случается какая-то скорбь? Кто еще утешит, кроме Пресвятой Девы? И мы, конечно, ощущаем ее присутствие, ощущаем ее помощь, ощущаем ее благодать. Конечно, благодарим ее за то, что она никогда не отказывает, всегда помогает. Нужно только обратиться с верой и открыть свое сердце перед Пресвятой Девой, и она поможет.
Угу.
Я сам тоже, будучи еще мирянином, у меня тоже были такие примеры, когда мне приходилось с молитвой обращаться к Пресвятой Деве Богородице. И я считаю, что именно Пресвятая Дева, она помогла мне прийти к вере. И я еще был человеком невоцерковленным. И один раз случилась такая скорбь, очень большая, сердечная. И я обратился к ней. Я получил помощь.
Да?
В то время присутствовала икона Феодоровской Божьей Матери у нас. Но сами знаете, какое время ее привозили. Тогда были у нас вот и проблемы, и с работой были проблемы. И мы все хотели, чтобы наша Россия держалась, чтобы наша Россия воспрянула. Я считаю, что хорошо делал Владыка, что привозил такие святыни. Они давали такую помощь, такую поддержку. И вот я считаю, что Пресвятая Дева Богородица, она и помогла и мне. Я прикладывался к иконе, Феодоровской иконе Божьей Матери, и чувствовал, что я получил помощь ее сердечную. И она откликнулась на мою молитву. Вот это помогло мне прийти и укрепиться в вере. С тех пор я считаю, что Пресвятая Дева
всегда незримо присутствует.
Всегда незримо присутствует. Она всегда рядом с нами. Как и Господь Иисус Христос рядом с нами, так и Пресвятая Дева, она всегда рядом с нами. Нужно только попросить ее, обратиться к ней с молитвой. Она всегда поможет. Поэтому, братья и сестры, мы должны понимать, что настоятель нашего храма, отец Владимир Зятев, говорит, ведь чудо Божие свершилось, ведь храмы открылись. Но только почему они не всегда заполнены молящимися? Ведь у нас столько храмов новых открылось, чудесных храмов. По данным переписи, огромное количество людей наши считают себя православными. Но вот людей, которые практикующие христиане, то есть исповедуются, причащаются,
которые живут такой церковной жизнью.
Конечно, братья и сестры, хотелось, чтобы вы понимали, что тот человек, который сидит дома и считает, что я могу и дома помолиться, это, конечно, дома тоже, Господь тоже принимает эту молитву. Но та молитва, которая совершается соборно, в храме, это совсем другая молитва. Ведь во время освящения святых даров, ведь освящается и присутствующие в храме, освящается сам храм, освящается вся площадь вокруг храма, освящаются все дела молящихся, о чем они просят, освящаются и дома молящихся. Это невозможно ни с чем сравнить. И поэтому, братья и сестры, молитва в храме – это Божья благодать, и она помогает всем нам. А то, что человек молится дома, конечно, дома тоже нужно молиться, но это невозможно сопоставить с тем, что человек молится в храме.
А вот все-таки все мы нуждаемся, конечно, в том, чтобы прийти и помолиться, потому что у каждого человека в жизни есть и скорби, и всяческие испытания, и беды, и болезни. Поэтому не надо просто забывать, что есть вот такое место, как храм, как церковь, где незримо присутствует Дух Святой, и Божья Матерь всегда там с нами, Иисус Христос. Так ведь, батюшка?
Конечно. К сожалению, очень многие люди крестятся, и на этом их жизнь как-то немножко затихает. Они покрестились, и очень многие, к сожалению, на этом считают свой долг выполненным. А ведь это только начало, это начало жизни. Люди должны понимать, что здесь требуется труд. Профессор Осипов говорит, что православие не нужно принимать нечто за розовое и пушистое. Православие — это борьба, это труд. И борьба прежде всего с самим собой, борьба со своими страстями, борьба со своими грехами. И здесь требуется труд. Но не нужно этого труда бояться. Если человек сходил несколько раз в церковь и не получил, по его ожиданию, какой-то благодати, да он и не получит ее сразу, без труда. И на этом он считает, что вот я сходил, вот я не услышан, моя молитва не принята. Это заблуждение. Это только начало духовной жизни. Ведь во время крещения Господь дает душу человека новый росток. И этот росток нужно взращивать. То есть нужно воцерковление. Нужна катехизация, о чем говорит постоянно Владыка, что мы должны людей постоянно катехизировать, то есть постоянно их обучать, приводить в церковь и обучать их. Ведь человек должен прийти в церковь, только в церкви он должен понять, что понять, насколько он болен. А пока человек не поймет, что он болен, он не начнет лечиться. Поэтому и смысл-то духовной жизни, он сводится к тому, чтобы человек, во-первых, научился принимать таинство церковное, научился исповедаться. Вот это самое главное. Тот человек, который регулярно исповедуется и живет по заповедям, он, во-первых, совершает меньше грехов. Он и выглядит совершенно иначе духовно. У него и отношение к своим ближним совершенно другое. И вот в этом, конечно, помогает церковь. Нужно, братья и сестры, нам тех людей, которые только-только приходят к Богу, которые только приняли святое крещение, нужно помогать им воцерковиться, не оставлять их, помогать им и в храме. Бывает, что человек первый раз переходит, переступает порог храма. Ведь первый раз переступить порог храма для человека, который всю жизнь жил без Бога, для этого тоже требуется определенный подвиг, требуется определенное мужество. И очень часто бывает, ко мне обращались такие люди, что вот он с таким усилием собрался, пришел в церковь. Вот бывают, конечно, такие негативные случаи, когда кто-то его нечаянно либо толкнул, либо кто-то ему что-то сказал, либо он как-то там неловко подошел к иконе. Бывает, что человек смущается, и после этого он говорит: «Вот я вот сходил, и больше я не пойду». Вот это, братья и сестры, конечно, это печально, что вот на такие пустяки человек обращает внимание. А на самое главное то, что вот нужно понять, что нужен труд над собой. К этому, братья и сестры, нужно человеку помочь прийти и помочь ему обрести веру в Бога и помочь ему научиться принимать все таинства церковные.
Угу. Батюшка, ну вот мы с вами сегодня говорили об Успении Божьей Матери, о том, что это за праздник, и что нам надо, так сказать, для себя, какие выводы сделать для себя, зная о том, как за нас радеет Божья Матерь, да, как она нам помогает, как она за нас заступается в каких-то очень трудных, невероятно трудных ситуациях в нашей жизни, земной жизни. И я думаю, что действительно вот мы должны все-таки делать какие-то выводы для себя и приходить все-таки к церковной жизни, потому что одно дело, так сказать, ну, верить там, дома молиться, а другое дело действительно вот жизнь в церкви, жизнь в Боге.
Да, конечно.
Это разные вещи.
Здесь нужно еще и учитывать то, что ведь когда человек находится в общине, как бы находится в семье, ведь ему гораздо легче и приносить какие-то жизненные трудности, жизненные невзгоды, особенно людям, которые находятся в возрасте. Ведь очень много одиноких людей, ведь, которые бывают, что и даже не с кем и перемолвиться. И бывает, что человек находится в таком отчаянии, в унынии, и не понимает, что придя в храм и помолившись, он получит помощь и духовную, и помощь и телесную. Mm-hmm. Вот. Тем более сейчас во время поста будут проводиться таинства соборования. Людям, особенно те, которые болеют, им полезно пособороваться, принять вот это церковное таинство. Также помогает людям то, что они находят в себе друзей, находят в себе единомышленников. Вот у нас есть в приходе еще один храм Женачальной Троицы на Шарташе. И я люблю служить в этом храме, так же, как и на Уралмаше. Потому что там такая домашняя атмосфера, такая домашняя обстановка. И все люди, они очень хорошо знают друг друга. и приходят, и видно, с какой они любовью относят друг к другу и помогают друг другу.
То есть это по-настоящему приход, это по-настоящему братья и сестры.
По-настоящему братья и сестры. Угу. И, конечно, очень много зависит и от священника. Вот отец Андрей Габархнанов, он очень много труда положил на то, чтобы вот такая община была, такая община существовала. И, конечно, настоятель нашего храма, отец Владимир Зязев, всего нашего прихода. И если рассказывать о всех мероприятиях, которые проводятся в нашем приходе, то здесь потребуется несколько передач еще.
А давайте, батюшка, мы все-таки вот к событиям этого праздника еще раз обратимся. Мы сегодня говорим с отцом Валерием Турчининовым, клириком Христорождественского храма города Екатеринбурга, и говорим мы о предстоящем празднике Успения Пресвятой Богородицы. Осталось до этого праздника 5 дней. Что вы могли бы, батюшка, посоветовать нашим радиослушателям, как встретить этот праздник?
Тут Богородица, она, дав нам заповедь, слушайте сына моего и исполняйте. То есть мы должны стремиться не только слушать, но и исполнять. Ведь, к сожалению, мы очень часто делаем, читаем, например, и на этом останавливаемся. А дела-то у нас бывает, что и отсутствует. Вот именно во время поста мы должны как-то и милосердствовать, и благодетельствовать, и помогать другим. Ведь вокруг нас столько людей, нуждающихся и в добром слове, и в каком-то поступке. Но просто сходить вот бабушке, которая давно уже не может в храм прийти. У нас очень много таких людей в возрасте. Просто побеседовать с ней, как-то вот помочь ей словом добрым, утешить ее, успокоить, хотя бы вот такое дело сделать.
Дело милосердия,
оно уже не останется и для вас, для Господа незамеченным, и вы для себя тоже получите какую-то пользу духовную. Конечно, нам нужно заботиться о своих ближних. Вот эта забота, она требуется от всех нас. И мы видим, приходят в храм, в основном в рабочие дни люди такого престарелого возраста, работоспособная часть населения трудится в рабочие дни. Приходят бабушки, пожилые люди, мамы с младенцами приходят очень часто, причащают их. Конечно, у всех свои нужды, у всех свои есть и немощи. И каждый человек, он надеется получить помощь и от Господа, и от своего ближнего. И где еще человек получит помощь, как не в церкви, как не у Господа и у Пресвятой Богородицы? Вот с этим люди и идут в церковь. И, конечно, я желаю всем прихожанам, чтобы они внимательнее относились ко всем, кто вас окружает, старались какую-то помощь оказать и словом, и молитвой. Вот отец Владимир на одной проповеди привел такой пример о молитве. Что такое молитва, он сказал. Он сказал, что это костер. В костре бывает, что какие-то угли горят очень ярким таким пламенем, а бывает, какие-то уже и догорают, не могут уже таким ярким пламенем светиться. Но если взять целым вот этот костер, то он пылает, он греет. Так и наша молитва общественная в храме, она также горит, доходит до Господа, благодаря тому, что она соборная. И мы, когда мы вместе и молимся все вместе, мы, конечно, вот эту молитву посылаем ко Господу. И, конечно, такая молитва не может быть не услышана Господом. И поэтому и Господь посылает в тех местах, где и работают храмы, и служат храмы. Там, конечно, и чувствуется, что совсем по-другому. И этот населенный пункт выглядит, совсем по-другому mm-hmm. этот город выглядит. Мне в прошлом году пришлось встречать крестный ход из Санкт-Петербурга. И вот я пообщался с этими участниками крестного хода. Они шли к дням царственных стратотерцев. И они говорят, в тех местах, где они совершают крестные ходы, намного меньше катаклизмов, намного меньше техногенных катастроф. И вот, братья и сестры, 2 августа мы праздновали день Ильи Пророка и молили его, чтобы он посылал дождь. И чудо свершилось именно 2 августа, ведь Господь послал нам дождь, ведь был дождь 2 августа. Братья и сестры, вот если бы мы молились, чтобы наша молитва была соборной, чтобы как можно больше людей участвовало в молитве, то тогда, конечно, у нас не было бы, наверное, таких вот природных катаклизмов. Если бы наш народ, наше население как можно чаще приходил бы к покаянию, приносил бы плоды покаяния, то, может быть, и не было того, что было вот в этом году случилось. Это все, конечно, Господь посылает по грехам нашим и для вразумления нашего.
Все по грехам нашим посылается.
Да, все по грехам нашим посылается. Здесь, конечно, мы должны понимать, что в нашей ценностной иерархии на первом месте должен стоять Господь Бог. И если мы живем по заповедям и исполняем заповеди, то тогда Господь, Он помогает нам и помогает нам во всех наших делах. И поэтому, братья и сестры, я желаю вам жить по заповедям, исполнять заповеди Божьи. Тогда Господь будет вам сопутствовать, и Пресвятая Богородица будет помогать и защищать нас от всех наших бед и напастей. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Спасибо. Спаси, Господи. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие отец Валерий Турчининов. Отец Валерий Турчининов, клирик Христорождественского храма города Екатеринбурга. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания, братья и сестры. Спаси и сохрани вас, Господи.